пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон, Евгения Волгина. Всем здравствуйте, и влетающий в студию Константин Симонов. Здрасте, Константин.
Доброе утро, Евгения, доброе утро, дорогие радиослушатели.
Проректор финансового университета, глава Фонда национальной энергетической безопасности, пока отдышитесь. Координаты прямого эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть. И давайте начнем, наверное, с нефтяного экспорта, что с ним происходит, потому что сюжетов разных много. Опосредованно еще это касается тем того, что европейцы добрались, начали кошмарить нефтетрейдеров разных, теперь обвиняя их в том, что они помогают русским денег зарабатывать на экспорте нефти. Но давайте по порядку.
Ну, действительно, этот сюжет, он все-таки был для нас наиболее значимым. Вы помните, как ситуацию либо раскачивали, либо сознательно придавали этому такой драматический эффект западные СМИ. Я имею в виду санкции, которые вступили в силу 21 ноября против двух наших крупнейших нефтяных компаний, Роснефти и Лукойла, и, соответственно, там за несколько недель до санкций и после санкций активно говорили о том, что это станет настоящей катастрофой для российского нефтяного экспорта. И вот действительно интересно посмотреть теперь, что происходит, и в этом плане особенно, опять же, любопытны именно западные оценки, поскольку они же, собственно, основную волну публикации провоцировали. Напомню, что постоянно выходили такие статьи на тему, что вот такая-то индийская компания отказалась, такая-то турецкая компания отказалась. Значит, по данным неназванных источников, там, из китайской компании они тоже отказались. В общем, получалось как бы вроде такие обрывочные истории, что какие-то кейсы предлагались, но делали всегда такие общие выводы, что вот видите, картинка такая складывается, что российской нефти скоро на мировом рынке не будет, и это настоящая катастрофа там для российского бюджета, ну и далее там по списку. И вот на самом деле тоже интересно, что если смотреть на ту статистику, которую публикует еще Bloomberg или там Кплер или другие структуры, которые занимаются анализом данных, вот давайте, правда, вот сегодня Bloomberg свежие данные публикует, посмотрим, но вот данные за начало декабря, они довольно любопытны, почему? Потому что Bloomberg вынужден зафиксировать, что в первую неделю декабря наблюдался заметный рост экспорта российской нефти. Как мы и предполагали, что, собственно, экспорт нефти с точки зрения физических объемов начнет восстанавливаться. И, собственно, цифры, которые дает Bloomberg, 3,7 миллионов баррелей в сутки, морские отгрузки, это очень приличное значение. Ну, Bloomberg, конечно, не было бы Bloomberg'ом, если бы он это не обставил в стиле там, но все равно все очень плохо. А очень плохо что имеется в виду? Bloomberg пишет, что примерно, по его оценкам, там где-то 180 миллионов баррелей нефти находятся в так называемых блуждающих танкерах. Идея Bloomberg заключается в том, что да, готова признать, что Россия по-прежнему отгружает нефть, заливает ее в танкеры. Признаем. Но вот все равно мы видим проблемы со спросом, потому что танкеры плавают по морю, да, и никуда, значит, такие блуждающие у нас танкеры появляются. На самом деле, поскольку я не скрою, регулярно читаю Bloomberg, я обратил внимание, что уже там почти два месяца они вот каждый раз, это главный у них аргумент, ну, там еще там у них стандартный набор, что происходит с, что плохого происходит с российской нефтянкой. То есть первое – это санкции, второе – это атаки украинских дронов. Ну, на самом деле, отрицать сложно и первое, и второе. Санкции действительно позитивного не вносят. И атаки дронов действительно продолжаются на НПЗ. А третий пункт у них всегда то, что Россия заполняет танкеры, которые не находят покупателя, и скоро, вот там в конце обычно прогноз, что скоро это все прекратится, потому что дальше уже заливать некуда. И это продолжается каждую неделю. Bloomberg фиксирует, что еще больше увеличили, но все, на следующей неделе
это как
всё
мы
встанет.
Хороним доллар, так, ну, они хоронят нашу нефтянку.
Ну, примерно тогда. Ну, у нас действительно есть некоторые экономисты, которые говорят, что доллар рухнет завтра. Это справедливо. Это завтра длится, на моей даже памяти, 20 лет. Вот. То же самое здесь, действительно, там, что завтра все, заливать некуда, танкеров нет. все встанет. Через неделю опять рекордные объемы, все встанет. И так уже недели 7-8 они фиксируют, что скоро все встанет. Но потом, ну, собственно, знаете, как это известно в произведении там про Улисса, что надо играть быстро, быстро, еще быстрее, быстро, как только возможно, и тем не менее, потом еще быстрее. То же самое, что все переполнено, переполнено, как только возможно, все больше уже нет вообще никаких танкеров, но на следующей неделе все равно они еще находятся, и Россия продолжает эти поставки. И еще интереснее, кстати, статистика КПЛР по Индии, потому что еще официальный. Там я всегда стараюсь ориентироваться на таможенные службы стран самих, потому что Китай, мы, как известно, не публикуем официальной статистики по нефти, ни по добыче, ни по экспорту, а национальные таможенные службы стран публикуют, поэтому можно посмотреть, по крайней мере, версию. И я считаю, кстати, зря опять, в очередной раз говорю, что зря мы не публикуем, потому что все равно с той стороны эта версия есть, а с нашей стороны этой версии нет. Поэтому мы вынуждены смотреть на те цифры, если они расходятся, то как бы других ориентиров. Ну, еще западный, вот КПЛР можно посмотреть, да, при желании. То есть мы просто лишаем себя возможности предложить свою версию. А вот таможенные службы Китая, Индии и Турции, они эти данные публикуют, но при этом самая медлительная из этих вот трех стран, а это три основных страны, покупающих российскую нефть, самая медлительная Индия с точки зрения официальной публикации. Поэтому они еще и данные за ноябрь не дали, а за декабрь только в начале 26-го года мы увидим официальные цифры. Но, опять же, если верить КПЛР, он фиксирует рост поставок даже в Индию. Хотя Индия рассматривалась именно как слабое звено, что вот на Индию основные санкции. Ну, понятно, там политическое давление. Вот. Но не случайно президент Путин в Индию совершил визит. Очевидно, что тема нефти... Она была одной из... Нет, она была... В этом плане я, кстати, тоже внимательно изучил все публичные официальные документы. Я вижу, конечно, что Индия проявляет крайнюю аккуратность. Вот если вы посмотрите официальную резолюцию, я не помню, как там называется, там совместное заявление, по-моему, официально это называется, огромная такая, по итогам, собственно, визита принимается, это, по-моему, совместное заявление это официально называется, ну, на сайте президента Российской Федерации есть русская версия, я ее внимательно изучил, там действительно нигде вот нет вот такого, что мы отрицаем там санкции, мы категорически не приемлем этого, там, конечно, все крайне аккуратно.
А никто так не говорит,
да, кстати. Я согласен.
Вообще никто.
В этом плане, конечно, там вот этот политес, он соблюден, там даже есть формула, что надо, значит, соблюдать правила ВТО. Ну, хорошо, я, в принципе, не против того, чтобы соблюдать правила ВТО. Другое дело, что их, когда их никто не соблюдает, очень сложно нам вот одним соблюдать их, когда те же Соединенные Штаты давно уже на это махнули рукой. Так вот, несмотря на то, что и сама... Кстати, там тоже Соединенные Штаты, я посмотрел, будут ли там Соединенные Штаты упомянуты, там аббревиатура США один раз упоминается, и то вот, как вы сказали, там про курс доллара, и то не как США как страна, а как носитель доллара. Там есть в одном месте доллары США звучат, а США как... То есть как эмитенты доллара они один раз упоминаются. То есть в этом плане никаких вот таких жестких заявлений на тему «мы категорически отвергаем право Соединенных Штатов вмешиваться в нашу торговлю» нет. Я согласен с вами, видимо, дипломатия требует даже в наши такие жесткие времена определенного политеса, поэтому там эти формулировки все сгладили. И Моди, я тоже внимательно слушал, что он говорит, он, конечно, тоже избежал слов на тему там, Соединенные Штаты, вы не заставите нас бросить торговать российской нефтью. Но, видимо, цифры говорят лучше каких-то слов, поэтому цифры показывают, что действительно Индия возвращается к довольно серьезным объемам. Там падение даже было не таким значительным, как предсказывали. Вот КПЛР дает цифру 1,85 миллионов баррелей в сутки поставок. Ну, весной было больше, за 2 миллиона мы уходили, но это очень хорошая цифра. Вообще, некоторые западные аналитики на январь уверяют, что падение будет до 600 тысяч баррелей. Ну, я вот готов спорить, что это, конечно, ерунда, то есть до такого уровня мы не опустимся, тем более, что, опять же, вот некоторые западные агентства фиксируют даже уже рост в декабре, поэтому... Но, тем не менее, такой прогноз есть, я не вижу для него никаких оснований.
У меня есть впечатление, честно говоря, что вот эти все старания западных игроков засушить полностью российский экспорт, он во многом сейчас продиктован даже не столько, чтобы вытеснить окончательно российское сырье с рынка, а просто просчитать свои возможности по влиянию на рынок в плане вмещения кого-то из игроков. То есть инструментарий, опробовать инструментарий, как вам кажется?
Ну, я все-таки поспорил бы с вами. Мне кажется, что все-таки задача убирательность постепенно с мирового рынка присутствует, на мой взгляд. Полностью. Все-таки присутствует, угу. Да. Поэтому я вижу, как шаг за шагом Соединенные Штаты убирают нас из газового рынка, или, правильно сказать, пытаются нас убрать из газового рынка, из нефтяного рынка. Поэтому я считаю, что тут не только вопрос апробации и инструментария. Собственно, есть действительно попытки убирать нас с мирового рынка. Так что здесь стратегическая задача, она, на мой взгляд, все-таки присутствует.
Ну, а что касается, хорошо, вот тоже Bloomberg, кстати, по-моему, да, написал, что под санкции Европейского Союза попали влиятельный нефтетрейдер Муртаза Лакхани из Пакистана.
Да, это был умер.
Да, и группа еще азербайджанских предпринимателей, связанных с дубайской компанией Two Rivers. Эта компания раньше была известна как Coral Energy. И, значит, говорят, что предполагают, что они участвовали в торговле российским сырьем. И вот эта интересная тема, что теперь давить начинают персонально нефтетрейдеров.
На самом деле не новая история, действительно, давить. Нет, ну, потому что, понимаете, вот тут как раз мы понимаем, что все-таки, вот вы сказали про санкции и задачу. С точки зрения Соединенных Штатов, я считаю, что в большей степени они решают именно эту стратегическую задачу. Это даже не столько инструмент политического давления на Россию, потому что ведь изначально санкционная мотивация заключается в том, чтобы санкциями изменить внешнюю политику России. Конечно. В этом же суть, правильно? Никто же не говорит, мы вводим санкции, чтобы Россию выкинуть с мирового рынка. Официальное заявление, что мы должны лишить российский бюджет денег для того, чтобы он не мог вести специальную военную операцию и поменял свою внешнюю политику. В этом плане самое яркое противоречие, очевидное противоречие, это санкции Соединенных Штатов против российского СПГ. Почему? Потому что российский СПГ имеет настолько серьезные налоговые льготы, что фактически российский бюджет не особо с этого что-то получает. С СПГ у нас не платится экспортная пошлина в 30%, которую «Газпром» платит с трубопроводного экспорта. Проекты «Новатека» по добыче газа для его сжижения имеют льготные условия, не платят НДПИ, у них льготные условия по налогу на прибыль. То есть в этом плане вот это самый яркий пример того, что санкции вообще никакого отношения к лишению российского бюджета денег не имеют. Но они вводятся. И очень жесткие санкции именно в отношении СПГ. А СПГ, как мы понимаем, это тот товар, который Соединенные Штаты считают наиболее конкурентным своему сжиженному газу. То есть тут вот цинизм, он откровенен и никак особо не скрывается. А вот что касается европейских санкций, они, конечно, в большей степени мотивированы политически. Мы видим, что здесь уже, собственно, как бы крыша, мне кажется, съехала уже окончательно у европейских политиков. Ну, по-другому я не могу просто выразиться, когда я санкционные эти ограничения читаю. Такое ощущение, что они уже там не знают, что там особо выдумать. Вот. Но поскольку вот эта логика была, давайте что-то еще придумывать, они пытаются, собственно, ограничить деятельность. Давно уже, вы знаете, сначала ввели ограничения на экспорт, потом, собственно, задумались, почему же экспорт никуда не девается, вот, и стали постепенно рассматривать и вопросы санкций в отношении трейдеров. Ну, конечно, здесь больше, опять же, американские санкции эффективнее, потому что европейцы в этом плане, да, они вводят тоже ограничения на трейдеров, но поскольку их санкции не носят трансграничный характер, собственно, такого влияния, как американцы, они не имеют. Американцы, опять же, нравятся нам или нет, действительно, увы, мы должны признавать, что все-таки пока все страны, ну, как все, наверное, слишком жестко сказано, ну, так скажем, большинство стран мира все равно внимательно слушают те же Соединенные Штаты. Вот яркий пример с компанией Гунвар, которая хотела купить активы Лукойла, но как только Минфин США заявил, что они марионетки Кремля, они не только отказались, а просто заявление было, это даже не какой-то официальный документ, Минфин просто публично заявил, что они против того, чтобы дать это разрешение, потому что Гунвар – марионетка Кремля. Так, собственно, шведский владелец Гунвара не только отказался на следующий же день от сделки, хотя сказал, что он не согласен с обвинениями, но и на всякий случай решил еще официально компанию передать своему менеджменту. То есть сказал, я вообще больше не акционер.
Ну, по сути, вот сказали, да.
Ты марионетка Кремля. Он говорит, ой, извините, скажет, я вообще к этой компании, я все продал, извините, пожалуйста.
Он говорит, но если вы передадите нам свои бразды правления, тогда мы, может быть, подумаем.
Нет, ну, то есть, но человек настолько боится попасть под американские санкции персонально, что его просто говорит, ты марионетка Кремля. Он говорит, не-не-не, я вообще вот тут, я вообще не бизнесмен, я вообще все продал, я просто на пенсии там сижу. Ну, что такое, а? То есть, с одной стороны, я, конечно, понимаю его страшилки, там, он живет здесь и сейчас, но, с другой стороны, понимаете, вот пока у нас такое будет отношение к американским санкциям, ничего не изменится. Или вот как... Кто? Тоже показательная история. Был захвачен танкер с венесуэльской нефтью, вы слышали, на той неделе, американцами, рядом с Венесуэлой. На нем был флаг одной африканской страны.
Гана. Флаг, Гана. Они сняли
флаг танкера. Значит, да, Соединенные Штаты говорят, это ваш флаг? Гана говорит, не-не-не, у нас флаг. Какие-то нехорошие люди незаконно повесили свой флаг. Не-не-не, забирайте вообще танкер, извините нас, пожалуйста.
Смотрите вообще, что происходит, Константин. Очень интересно. С одной стороны, значит, флот, ну, торговый флот кошмарят вот этими безэкипажными катерами и взрывают их. С другой стороны, американцы просто подходят к интересующим судам и, соответственно, тоже кошмарят уже напрямую, там, чью нефть вы везете. И в итоге получается, что мы сейчас имеем дело с каким-то определенной, как это, огосударствленной формой пиратства, я бы так ее назвала.
Это хороший вопрос, но давайте еще все-таки про трейдера тогда договорим, давайте. А ваш вопрос не забудем, мы обязательно к нему вернемся. Так вот, все-таки про трейдера пакистанского. Вы сказали Bloomberg, действительно, тут важно отметить, что это Bloomberg. Почему? Потому что именно Bloomberg, я помню прекрасно, в 2023, по-моему, году они опубликовали расследование про этого пакистанского трейдера и там накопали про него компромат. Вот видите, прошло там более года, этот компромат обернулся внесением его в санкционные списки. Но в этом плане тоже интересно, что вот западные агентства выполняют роль таких доносчиков. Ну, собственно, чем удивляться, если они публикуют сливы телефонных переговоров, которые тоже неизвестно, откуда они их взяли. Вот откуда Bloomberg взял? Ну, мы опять же там не знаем, фейки это, не фейки, может, и не фейки. В любом случае, вот откуда Bloomberg берет сливы телефонных переговоров высших чиновников России и Соединенных Штатов? Интересно, даже информационное агентство, они даже это не объясняют. Угу. Вот, кто-то принес, что ли, в конверте неизвестный, подкинул на порог редакции, как это происходит? Вот, тоже вопрос. Это опубличивание каких-то других расследований, которые другие проводят структуры? Мне кажется, скорее так, что это не то, что Bloomberg провел расследование и нашел загадочного пакистанца, который торгует российской нефтью. Я думаю, что кто-то другой это расследование провел, а через Bloomberg опубличил, а потом, как мотивация санкций, собственно, все это дело презентовали. Но на самом деле, опять же, вот с точки зрения тех цифр, которые мы с вами называли, растущего российского морского экспорта, что это означает? Что вы вводите санкции против одних трейдеров, появляются другие, ввели санкции против одного пакистанского трейдера, появится другой пакистанский трейдер, который официально не будет связан с предыдущим, но, может быть, какие-то навыки и знания он от него получит. Поэтому тут это все то, что называется игрой в крота. Значит, вы пытаетесь за кротом бегать с колотушкой, как бы, да. Он роет норки, и вы опять за ним. И здесь, опять же, я неоднократно говорил, что те страны, которые сами учили нас рынку, теперь вдруг стали яростными регуляторами, считают, что они этот рынок убьют. Но рынок пока их побеждает вот в таких сегментах, и в этом плане побороть его они пока не способны. Это что касается трейдеров и пакистанцев, которые попадают в санкционные списки за обвинения в торговле российской нефтью. Будут другие, так что нефтью все равно мы продолжим торговать.
Я думаю, что те трейдеры, прошу прощения, будут, скорее всего, просто те трейдеры, которые будут полностью подконтрольны, видимо, американцам, потому что есть ощущение, что они прям вот рынок перепрошивают таким образом, чтобы инфраструктура, вот с Европой, пожалуйста, инфраструктура, само сырье, плюс нефтяной этот серый флот, и плюс теперь трейдер непосредственно физлица.
Ну, вашу логику я понимаю, мой прогноз с вашим расходится, но я все-таки надеюсь, что у нас хватит возможностей создать все-таки трейдинговые подразделения, которые будут на нашей вертикально интегрированной компании ориентироваться. Хотя я понимаю, вот то, о чем вы говорите, возможно, вы окажетесь и правы по итогу. Но давайте посмотрим, как в среднесрочной перспективе события будут развиваться. Теперь относительно вашего вопроса про пиратство, которое становится государственной политикой. Я полностью согласен здесь, потому что вот тот же случай с американским задержанием танкера. Соединенные Штаты ведь не скрывают, они не то что не скрывают, тут президент их прямо написал, это самый большой танкер, который мы задержали. Они гордятся этим, они говорят, да, мы задержали, да, мы задержали. А что такого? У нас есть право. Мы считаем, что вот что, что мы считаем возможным задержать.
Кто нам может помешать, говорят они.
Да. Но Соединенные Штаты, кстати, они не присоединялись к конвенции ООН по морскому праву 1982 года, потому что Соединенные Штаты всегда очень гибко относятся к международному праву. То есть там, где им интересно, они соглашаются. Там, где им неинтересно, не, мы это все не будем ратифицировать. Вот они не участники конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Поэтому, в принципе, они могут сказать, а что, как, что вы нам предъявляете, какое международное право? А мы вообще с этой конвенцией не согласились. Так что сами ее соблюдайте, и до свидания. Угу. Или, например, вот как в случае с Парижским соглашением, при демократах вступили... Пришел Трамп, еще первый срок, сказал, я выхожу. Вернулись демократы, нет, мы снова вступили. Пришел снова Трамп, сказал, опять выхожу. То есть Соединенные Штаты дважды входили в Парижское соглашение, уже дважды выходили. Там победят в следующий раз демократы, опять войдут. Ну, цирк. Кстати, Парижскому соглашению 10 лет исполнилось вот сейчас в декабре 2025 года, с чем мы его и поздравляем. Я, кстати, до сих пор не понимаю, почему мы, в отличие от Трампа, из Парижского соглашения не вышли. Я еще в 2015 году, когда мы... Ну, мы, правда, вступили тоже, на самом деле, раз уж... Два слова скажу в честь этого юбилея, раз уж такая дата прекрасная. Мы ведь тоже вступили достаточно интересно, ратификации парламентом не было... Тогда Медведев был премьер-министром, он подписал бумаги о вступлении в Парижское соглашение, но парламент не ратифицировал, в этом плане тоже как бы вопрос такой возник. Мы все-таки часть Парижского соглашения, но официально мы вроде как являемся частью, ездим на конференцию ООН по климату, вот в Бразилии недавно КОП-30 прошла ООНовская конференция, мы там были, но я, правда, я не понимаю, что мы делаем в Парижском соглашении по климату, и я, когда мы вступали в 2015 году, вот 10 лет, я говорю одно и то же, давайте свяжем хотя бы наше присутствие в Парижском соглашении с санкциями, потому что санкции мешают выполнению климатических соглашений, потому что санкции ограничивают технологическое развитие и увеличивают парниковый эффект. Если европейцы действительно искренне считают, положим, что они искренне, предположим, что задача борьбы с потеплением, задача номер один, зачем они против нас вводят санкции? Значит, это уже не задача номер один. Задача номер один, получается, борьба с Россией. Ну, тогда так, честно скажите, а зачем мы присутствуем в Парижском соглашении? Неясно. 10 лет, говорю, одно и то же, 10 лет меня не слышат. Ну, жаль. Хотя бы, еще раз повторяю, давайте с санкциями это свяжем и объясним нашу логику, что мы не против борьбы за климат, но мы против того, чтобы нам эту борьбу мешали вести сами же те, кто считают себя яростными борцами. Возвращаясь к пиратству, опять же, Соединенные Штаты могут сказать, что они не участники конвенции 1982 года, а вот Европейский Союз и все европейские страны, они участники, Великобритания, и все европейские страны ее ратифицировали. К чему это говорю? Что когда, например, Украина в очередной раз наносит атаку по судам, танкеру, который... Ну, вот последняя атака, там танкер, они тоже как бы хитро делают, они выбирают пустой танкер, который, вот тоже интересно, там Блумберг написал про эту атаку, что танкер находился в территориальных водах Украины. Ну, опять же, читатель, который не понимает эзопового языка Блумберга, наверное, может вообще спросить, типа, а что, Украина совсем обезумела? Зачем это танкеры, которые в территориальных водах страны самой находятся? А такой? На самом деле, там все просто, просто танкер находился рядом с Крымом, и поэтому агентство Блумберг называет это территориальными водами Украины. На самом деле, только формируя у читателей Блумберга, который не совсем понимает, в чем дело, ложное представление о реальности и больше вопросов к самой Украине. Но да, вот они так специально выбрали, потому что предыдущие танкеры атаковали в экономической зоне Турции, у турок вопросы возникли к Украине, они, видимо, посчитали, что опасная такая игра, переместили в эту зону. Да, специально выбрали пустой танкер, чтобы не предъявили им претензии на тему экологической катастрофы. Но сегодня пустой, завтра полный, Европейский Союз молчит, но при этом, опять же, почему я вспомнил о конвенции? Потому что никто... не скрывает, что эти атаки организовала Украина. То есть это не то, что как северные потоки, да, там они говорят, а кто взорвал северные потоки? А не знаем, кто взорвал северные потоки. Ну, сейчас, правда, говорят, возможно, вот эти 8 украинцев взорвали. Но раньше говорили, не знаем, кто-то взорвал. Значит, а танкеры-то вы же сами признаете, Украина не скрывает этого, что она атаковала танкеры. Но, значит, вы участники конвенции.
Значит,
вы,
теперь
вы
так можно.
Вы всё её выкинули в мусорную корзину? Похоже, так.
Давайте после новостей продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Константин Симонов с нами. Продолжаем про нефть, про газ говорить, про все на свете, что с рынком вообще будет. Интересно, слушатель говорит про бензин, про дефицит и вообще про перспективы. Есть ли проблемы, будет ли еще повышение цены, что у нас все-таки с мощностями, с учетом того, что украинцы не успокаиваются. Да, я тут, кстати, была на выходных в Ярославской области у родственников, и прям вот и предупреждения о налетах полночи приходили, и какие-то звуки и так далее. То есть понятно, что все летает, все брожирует, и, в общем, цели не оставляет противник свой.
Нет, только не только все летает как можно более активно, потому что если предположить все-таки, что мирный процесс там в какую-то активную фазу входит, хотя я отношусь к этому очень скептически, но это тема для отдельных передач и размышлений, но очевидно, что здесь как бы логика, что ночь самая темная перед рассветом может быть, потому что атаки резко ужесточились, но, собственно, мы тоже в ответ, кстати, атакуем активно энергоструктуру Украины, и возможно, это тоже один из факторов, который заставляет Украину все-таки разговаривать с американцами на тему условий сделки, потому что зима-то еще не началась, по большому счету, на Украине, но она начнется. А тут дальше тоже вопрос: мягкая она будет, не мягкая. Без электричества, даже мягкой зимой сидеть на Украине даже, в общем-то, радости мало. Прямо скажем, для города это настоящая катастрофа, это серьезный вызов, так что посмотрим. Но вернемся к нашим делам. Справедливо ваше замечание, Евгений, что действительно атаки не только не ослабевают, но усиливаются. И давайте тоже, опять же, вот слушатель спрашивает по ценам. Я думаю, что это вызван вопрос вчерашним как раз заседанием и заявлениями о том, что будет продление запрета на экспорт бензина и дизеля на 2026 год. Но на самом деле вот тоже интересно, что по бензину, как, собственно, мы и предполагали, кстати, мы летом неоднократно к теме бензина возвращались. Я говорил о том, что, давайте честно скажем, что вот этот так называемый топливный кризис лето-осени начало, когда цены на бензин росли, и бензиновая инфляция опередила общую инфляцию. И в этом плане, кстати, в правительстве в итоге сказали, что давайте мы лучше по-другому вообще будем считать. Там, кто вообще сказал, что бензиновая инфляция должна быть ниже общего уровня цен? Давайте там хитрый введем индекс для того, чтобы показывать, что цены как бы растут не так сильно. Я вообще на самом деле, понимаете, у меня другая точка зрения, хотя радиослушатели меня за нее постоянно критикуют. Я в рамках открытости вообще говорю о том, что, ну, дорогие друзья, давайте честно скажем друг другу, что топливо не может дешеветь в нынешней ситуации. Ну, не может оно дешеветь. И дело не в том, что нефтяные компании жадные толстые коты, как многие их считают. Но давайте посмотрим. Ну, давайте посмотрим объективно ситуацию. Вот те же атаки дронов. Они, еще раз повторяю, не только не утихли, но и усилились. По статистике, ну, статистика, опять же, закрыта, но те данные, которые есть, показывают, что у нас переработка просела, конечно, в 2025 году, и главная причина – это удары дронов. При этом, понимаете, как бы само собой разумеется, что нефтяные компании должны взять все это и починить. Ну, попробуйте встать на сторону нефтяной компании, у вас жесточайшие технологические санкции. Все заводы построены были по европейским технологиям, поэтому ввести запчасти вы не можете, вам надо найти какие-то аналоги. Российское машиностроение этой продукции, к сожалению, не производит. А почему? Потому что уже 25 лет российское машиностроение живет по принципу, что нам нефтегаз вообще не нужен, А нужны структурные изменения, и чем меньше будем нефти добывать, тем лучше. Поэтому а зачем, собственно, озабачиваться вопросом создания нормальных технологий переработки нефти? Ну и нефтяники не то чтобы наставили, потому что, еще раз повторяю, когда была возможность покупать европейское, они покупали, раз свое ничего не производили, и, опять же, и не хотели особо это делать. Китайцы, конечно, появились, но, опять же, вы же понимаете, что китайская техника с европейской не всегда коннектится тоже. Там, это же, на самом деле, нефтепереработка – это серьезнейшее предприятие, и это серьезные инвестиции. Это не примитивные, в общем-то, вещи, как, может быть, кто-то думает. Таким образом, сегодня в условиях санкций постоянно заниматься ремонтами НПЗ – это очень непростая задача. Давайте об этом просто не будем забывать. Естественно, это требует денег. Как может в этой ситуации бензин дешеветь? Кстати, в опте он дешевеет. В опте он дешевеет в последнее время. И даже на некоторых заправках он и в рознице дешевеет. Ну, понятно, там тоже не будем здесь как бы иллюзии испытывать. Дизель дорожает сейчас активно. Но, опять же, это предсказуемо. Перешли уже на зимний дизель – это традиционная история, что как бы летом дорожает бензин, зимой дорожает дизель. 1 января 2026 года, я думаю, для радиослушателей не будет сенсацией, что не только у нас НДС вырастет на 2%, президент сказал, что надеется, что временно, я тоже надеюсь вместе с ним, что это временно, но пока подорожает на 2%, увеличится НДС на 2%, вот, а вместе с ним, между прочим, или, точнее, не вместе с ним, а параллельно с ним, опять будут новые акцизы, об этом просто не так активно говорят, но взгляните в бюджет, он публичный, посмотрите, там, опять же, все это написано, опять мы увидим рост акцизов, в том числе акцизов на топливо. Поэтому в ситуации, когда у вас там почти 75% в стоимости топлива – это различного рода налоги и акцизы, и если они растут, то как может бензин дешеветь? Ну, давайте честно скажем. Опять же, вот те же санкции, вот мы рассуждали в первой части. Да, мы говорим о том, что наши нефтяники преодолевают, но это же тоже требует затрат, то, что называется экономистами транзакционные издержки, то есть издержки, связанные с реализацией сделок. Трейдера поймали пакистанского, вам нужно какого-то еще найти, новую компанию зарегистрировать, одну закрыть, другую открыть, логистику поменять, танкер перегрузить из одного в другой и так далее, и так далее, и так далее. Это все, поймите, это все колоссальная работа, которую нефтяные компании должны преодолевать. Если вы думаете, что им хорошо живется, ну, почитайте их отчетность. Вот за три квартала уже отчетность есть, у всех показатели сильно схлопнулись по сравнению с прошлым годом. Цена на нефть низкая достаточно на мировом рынке. Дисконты давать приходится, да, это тоже очевидная вещь. Вот сейчас цены на нефть по Бренту, посмотрите, они уже там к 60 долларам идут. В этом есть и позитивная сторона, это значит, что рынок не особо верит, кстати, в эффективность санкций, потому что иначе бы нефть дорожала. Угу. И в войну в Венесуэле тоже пока не очень верит рынок. Ну, посмотрим, кто прав, Трамп или рынок, но тем не менее, цена, еще раз повторяю, сегодня находится на крайне низком уровне. Посмотрите, курс рубля, опять же, курс рубля достаточно невыгоден для экспортеров. То есть в этом плане, на самом деле, по многим пунктам ситуация не так проста, как кажется. Я понимаю, сейчас говорю, что наверняка сейчас радиослушатели будут говорить, так и что, вы хотите за счет там нас все проблемы решить? Да нет, конечно,
слушатели
не за счет
говорят,
вас.
Но говорят, что просто, если бы непрофильных активов не было у компании, то тогда бы бензин был дешевле.
Это
ну,
условно,
если держали бы там, не знаю,
хоккейные клубы, что ли,
имеется
в виду?
Да,
а, в
да,
этом плане.
Да.
Ну, что ж, здесь я готов согласиться, но с другой стороны, понимаете, во многих регионах вот то, что у нас
да.
там называется, раньше называлось словами ESG, но тем не менее, то, что у нас еще называют социальной ответственностью компаний, ведь не только хоккейные клубы финансируются и культура, оперные театры, музеи восстанавливаются. Вот, не знаю, там, вот «Лукойл» в Перми имеет крупную нефтепереработку, вот там крупные программы реализуются и по восстановлению музеев, искусство финансируется. То есть мы все это готовы убрать.
Опять учебные заведения, кстати, часто финансируются, чтобы
то
там
есть колледжи... Я соглашусь, что некоторые вещи, да. они выглядят, может быть, вызывающе. Большей частью касается финансирования спорта. Хотя я думаю, что в некоторых регионах, и там закройте вы хоккейную команду, я думаю, что счастье – это объективно собственно, не добавит. Вот, то есть в этом плане можно, конечно, вот такую логику предложить. Давайте вы там социалку всю скинете, а бензин пусть будет более дешевым. Но если это произойдет, я вас уверяю, что во многих регионах счастье это не добавит.
История с КТК. Давайте по нему тоже пройдемся, потому что там на самом деле происходит? Были разные оценки по поводу ущерба, который наносит эти удары. В большей степени интересуют, конечно, КТК. Это все-таки объекты, где идет международное сотрудничество. Но получается, что американцы то ли не могут найти управу объективно на Украину, то ли не хотят этим заниматься, потому что, по сути, когда КТК частично выводится из строя, в общем, страдает в том числе американский экспорт.
Абсолютно верно. Здесь действительно ситуация, она в чем-то парадоксальна, потому что не является, опять же, секретом, что добыча в Казахстане ведется на западные инвестиции, прежде всего на американские инвестиции, и по большому счету эта нефть называется казахской, экспортируется через Россию, но во многом эта нефть американская. И действительно Украина, ну поскольку Украина, в общем-то, ориентируется не столько на сейчас на Соединенные Штаты, сколько на поддержку европейцев, она позволяет себе такого рода истории, как, в моем понимании, способ окончательно затянуть или даже сорвать мирные переговоры, потому что понятно, что мир, например, тому же Зеленскому не нужен, непонятно, он какое будет место иметь вот в мире, предположительно, где это мирное соглашение заключается. Поэтому с его политической точки зрения, увы, это достаточно логичный процесс. Значит, действительно, американцы уже не могут там просто стукнуть кулаком по столу и сказать, там, прекращай. Ну, я думаю, что они, естественно, обозначают свое недовольство, но там, скорее всего, какие-то истории пытаются им втереть, извините за грубое слово, там на тему ошибка вышла там или что-то еще. Хотя понятно, что какая тут может быть ошибка. Это, во-первых, не первый удар, и, собственно, и ракетные были удары, и дроновые, поэтому здесь ошибки исключены, сознательно лупят по действительно инфраструктуре экспорта казахско-американо-российской нефти. Там российская нефть тоже добавляется в эти сорта. Довольно серьезные проблемы возникли с КТК. Причем тоже интересно, что Казахстан там сказал, что он пытается переключиться на другие направления, но других направлений мало, и особенно мало их без России, потому что, да, там можно попытаться тот же знаменитый нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан там задействовать, но на самом деле не получается, тем более, что этот нефтепровод сейчас там сотрясает скандал с хлорорганикой, вот тоже обнаружилось, что какие-то ловкие ребята туда подмешивали хлорорганику, вот, так что там сейчас вообще разбираются с тем, что происходит со самой этой трубой, а альтернативой выступают другие нефтепроводы российские, в том числе в направлении Самары, то есть пытаются на другие трубы переключить объемы российские же. Ну и, кстати, Казахстан заказал в Объединенных Арабских Эмиратах там необходимое оборудование, и вроде бы сейчас пытаются доставить в Новороссийск. То есть тоже, кстати, вот возвращаемся к вопросу, где мы делаем оборудование, могли бы делать это все у нас. Это, опять же, я возвращаюсь к теме о роли нефтегаза в российской экономике, нужен он, не нужен. Вот еще один пример. Собственно, Казахстан, наверное, мог бы у нас заказать там стенку причала, но заказал в Объединенных Арабских Эмиратах. Я уж не знаю, там это прокси какой-то, да, то есть просто через них, скорее всего, везут. Я думаю, что через них везут, просто через УАЭ оформляют, потому что я про машиностроение нефтегазовое в Эмиратах тоже ничего не слышал.
Если бы там что-то было, то мы бы уже об этом знали.
Так что, скорее всего, это действительно переоформление каких-то чужого оборудования, я почти уверен в этом, ну, так чужого оборудования, оно могло быть нашим.
А не ждет ли, с вашей точки зрения, КТК опасность повторить судьбу северных потоков?
Ну, все-таки думаю, что такой серьезный сценарий. Вот, все-таки это же труба, во-первых, наземная, да, находящаяся на российской территории.
Поэтому
Нет, но все-таки северные потоки мы видим, что они были взорваны, то есть против них совершен был самый жесткий террористический акт, связанный с угрозой их уничтожения. Подход все-таки пока, да, совершаются теракты, но пока все-таки инфраструктура с ограничениями, но функционирует. Вот, поэтому не думаю, что здесь будет такой же подход. Если вы имеете в виду, что потом может быть поставлен вопрос о собственности на КТК, как в случае с Северными потоками. Но, опять же, в случае с Северными потоками, да, там есть интерес определенных американских инвесторов. Но, вы знаете, это тоже вовсе не означает, что, как многие там говорят, что США там пытаются захватить всю инфраструктуру, потому что США это тоже кто конкретно в США? Вот, кстати, вот сейчас...
Ну, хорошо, с Ганнером была.
Вот,
пожалуйста,
история,
в Европе.
Да? Значит, нет, тоже там интересно, что вчера была новость, что Минфин США отказал американскому инвестбанку в покупке. Это же тоже, потому что у нас же как, вот когда Гунвору отказали, многие же говорят, понятно.
Шеврон сейчас придет.
Европейцы
туда, да.
Выкинули, значит, американцы под себя. Возник один американский инвестиционный банк, он, оказывается, сделал официально, я не знал, кстати, что они официально запросили, то есть действительно я читал в прессе публикации слухов, что вот этот инвестбанк, там у него какое-то сложно выговариваемое название, запросил разрешение на покупку активов Лукойла. Пресса об этом писала западно. Я, честно, не знал, что они официальную заявку подали. Вот вчера читаю, оказывается, Минфин официально эту заявку отклонил. То есть, видите, получается, что внутри Соединенных Штатов там тоже, знаете, там акулы в аквариуме грызут друг друга. Угу. Я это к чему говорю? К тому, что вот когда говорят, Соединенные Штаты хотят там получить Северный поток. Все-таки надо всегда говорить, кто конкретно в Соединенных Штатах. Там действительно был один веселый инвестор, который занимается покупкой рискованных активов, а потом пытается их перепродать. Он там активы Сбера покупал на Балканах. То есть это его бизнес. Это не значит, что прямо вот в Соединенных Штатах там есть центр управления всем миром, и вот там как бы выдаются решения. Видите, пришел инвестбанк в Минфин США, а Минфин США отказал инвестбанку. Это означает, что нашлись какие-то ребята позубастее, а как еще это объяснить, которые тоже зашли в Минфин в другой день, да, и какие-то свои аргументы предъявили. Поэтому у меня нет сомнений, к сожалению, что в итоге основные активы Лукойла достанутся американским компаниям, особенно это касается того же, кстати, и Казахстана, потому что у Лукойла есть активы в Казахстане, и Ирака, там прекрасный, конечно, вот Западная Курна-2, великолепный актив, очень качественная нефть, дешевая добыча, там почти 500 тысяч баррелей в сутки уже сейчас, там готовая уже вся история. Но, видите, пришел какой-то инвестбанк, а уже туда, это тоже публичная информация, туда менеджеры Эксона уже несколько раз приезжали и вели переговоры с правительством Ирака. То есть, фактически, а с правительством Ирака они как это переговорят? Типа, ребята, считайте, что мы уже новые владельцы, как бы, да? Вот наши условия. Как бы, надеюсь, что вы согласны. А если вы не согласны, сами понимаете, в вашей стране уже кое-чего происходило в свое время. И они это все помнят, естественно. Правительство другое, а память-то все равно остается. Вот. И в этом плане, видите, там тоже идет борьба этих акул, и какие-то зубастие оказываются, какие-то менее зубастие. Но в этом плане я все-таки сомневаюсь, что в случае с КТК там придут в итоге американцы и скажут, давайте вы нам вообще эту трубу продадите.
А почему
продадите?
Вы думаете, что этого может не произойти? Я вспоминаю, ну, кстати, просто публикации, наверное, годичной давности были уже спекуляции по поводу того, что американцы присматриваются к этой инфраструктуре.
Ну, кстати, в пользу вашей теории я могу новость тоже сказать, да, что президент Путин подписал указ, разрешающий продажу кусочка КТК, который принадлежит там совместная компания Роснефти и Shell, вот. Но я все-таки это трактую как то, что этот кусочек должен нам отойти, то есть скорее это изъятие активов у компании Shell, которая уходит из России. Я напомню, что КТК это единственное не государственное, на самом деле там контрольный пакет это все равно у структур Транснефти, но это не стопроцентный собственный, то есть это не часть Транснефти, это его получается, то есть это отдельное все равно акционерное общество, где у Транснефти через дочерние фирмы контрольный пакет. Но там помимо Транснефти еще есть, в том числе иностранные владельцы. Если вы правы, опять же, то тогда действительно, возможно, Соединенные Штаты придут с таким предложением. Мне все-таки кажется, что там вот сейчас иностранцы будут покидать этот проект, а наша доля должна расти. Опять же, если предположить все-таки, что действительно, вот допустим, что вот там мирный процесс придет к какому-то логическому завершению, и его частью будет реанимация экономического сотрудничества с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты скажут, ну, мы вам здесь, ну, я огрубляю, но тем не менее, мы вам вот здесь помогли, теперь,
конечно,
значит,
они давайте, всегда будут брать...
давайте наши бонусы,
да,
вот в рамках этого
пакета, там, теоретически, ну, действительно, ваше смелое предположение может оказаться верным, что в списке бонусов они принесут, скажут, а еще там КТК там внесите там на такое-то место там... в списке. Но я все-таки очень надеюсь, что этого не произойдет. Надеюсь, потому что должно у нас хватить и ума, и смелости не допустить такого развития событий.
Через американскую прессу, по-моему, через Wall Street Journal, второй день подряд вбрасываются новости по поводу того, что американцы выступают за возвращение России в мировую экономику. Вот это очень интересно, как будто Россия оттуда уходила. Они теперь называют это теневой экономикой, но все равно часть мировой экономики. И там, значит, история такая, что американцы хотят проектов в Арктике совместных с Россией по разработке, значит, нефтегазовых ресурсов. И там еще что-то. Ни слова про снятие санкций вообще. И на чем основаны мои смелые предположения? Ровно на этом. Потому что сначала история с вытеснением России с газового рынка в Европе. Американский СПГ туда приходит, дорогой. Потом история с инфраструктурой. Непонятно, перейдут эти активы наши американцам в Европе, не перейдут. А теперь история с КТК тоже очень интересная. И напомню, что вот была публикация, когда, по-моему, первый даже удар был по КТК. Некоторое время назад появились вдруг сообщения, что американцы все-таки хотят себе часть этого объекта, и как будто бы они таким образом могут на Украину повлиять. Ну, то есть, знаете, торговля рисками – это же сейчас самый главный вообще ресурс на рынке.
Справедливо ваше замечание, но просто я думаю как, я согласен с тем, что никакие санкции снимать не собираются американцы, но, понимаете, опять же, я тоже согласен с тем, что вот эта реанимация экономического сотрудничества рассматривается американцами как необходимая плата за их политические услуги, это тоже ясно. Вопрос, что будет входить в периметр этого сотрудничества? Почему? Потому что одно дело такие относительно абстрактные истории, типа там сотрудничество в Арктике. Я готов с этим согласиться. Опять же, это моя экспертная позиция. Почему? Потому что... Ну, я напомню, вот в чем, если мы вернемся к 28-пунктному плану Трампа, хотя вроде там уже 8 пунктов куда-то пропало, но опять же, это другая история. Там, вы помните, было 2 пункта, посвященных как раз российским активам. 100 миллиардов. В этом плане, кстати, вот в четверг европейцы голосуют. Они уже, получается, в логике Трампа за его деньги голосуют. То есть у него хотят деньги забрать, не у России. Потому что в плане Трампа что там было? 100 миллиардов из замороженных активов российских в некий фонд восстановления Украины, где будет оператором, естественно, американский бизнес. А все, что осталось, там суммы не было, там просто осталось в некий российско-американский фонд по освоению проектов в России. Ну, понимаете, это какие-то перспективные истории, допустим, вот освоение Арктики. Там, напомню, что тот же ExxonMobil, он уже входил в Карское море, у него там были совместные проекты с Роснефтью, они там даже бурили скважины. Но на самом деле, я вам честно скажу, что при цене Brent в $60, ну, можно на чужие деньги, вот если, грубо говоря, создается какой-то фонд, и там уже деньги есть, и на эти деньги нужно что-то сделать, я думаю, что ExxonMobil с удовольствием вернется к бурению в Карском море. Но на свои деньги Exxon сегодня в Карском море ничего бурить не будет, потому что при таких ценах как бы это не имеет, ну, никакого смысла, тоже честно давайте скажем, да, то есть экономика этих проектов в Арктике, она сильно утяжеляется текущей ситуацией. Можно, конечно, посмотреть перспективу, но так никто, к сожалению, у инвесторов не делает. То есть, когда ты пишешь инвест-план, ты не можешь перспективную цену туда включить, потому что никто его не одобрит. Скажет, сегодня-то какая цена? Скажет, ну, сегодня-то такая, но мы же через 10 лет там будем добывать. Нет, друг, так не годится. Давай, значит, закладывай
но
в модель сегодняшнюю цену.
Если у них есть, закладывается еще история с китайцами, и вот в этой публикации Wall Street Journal была, значит, оговорочка такая, что не только проекты в Арктике, но еще очень интересуют российские редкоземы. А здесь конкуренция с Китаем, китайцы, потому что сейчас основной рынок держат, то получается, что американцы, в принципе, теоретически, наверное, готовы вложить какую-то крупную сумму.
Давайте редкоземы добывать, да, давайте нефть и газ в Арктике добывать. Я только
Но мы вам
за.
Самим не
Но
дадим много денег.
Я надеюсь в мудрость наших переговорщиков, которые существующие активы из этих хотелок американских уберут, скажут, давайте что-нибудь новое делать, КТК уже работает. И пусть работает. Принадлежит оно транснефти, и пусть принадлежит. Оставьте его в покое. Лучше защитите вашу нефть от украинских диверсантов и террористов. Это будет
логично. А то есть ощущение, что американцы...
И, кстати, нефть-то потом тоже из Новороссийска же тоже везут. Завтра долбанут украинцы дроном по танкеру с казахско-американской нефтью.
Он скажет, ой,
И что? Да,
то скажет, ой,
мы скажем, муж говорит так, ребята, давайте это оставим. Вот у нас там деньги, Арктика, редкоземы, с удовольствием начинаем. То, что работает, давайте не трогать.
Константин Симонов был с нами. Константин, спасибо, ждем снова. Далее новости.